Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Мое кредо». И сегодня мы вместе со священником Иваном Ивановым. Батюшка, здравствуйте. Продолжаем разговор о служении молодого человека в церкви. И в прошлый раз мы остановились на таком интересном явлении, как свадьба и начало семейной жизни. Ну, тут, наверное, сложности, я так понимаю, особо сильных, наверное, и не было у вас, я так надеюсь, да, потому что в любом случае всегда начало семейной жизни, это всегда радость, это всегда особо, ну, такое недопонимание, что вообще происходит вокруг нас, но Господь как-то склаживает. Давайте мы с вами поговорим сегодня о том, как было принято вами решение стать священником.
По-моему, мы на прошлой нашей с вами встрече как-то коснулись этой темы немножко и говорили о том, что вообще я не хотел быть священником. Вот. Но в семинарии уже на втором, в семинарию пошел, потому что хотелось бы мне как-то, так как я был сыном священника, немножко более предметно изучить именно свою веру. Вот. Потому что, ну, понятно, что семья, понятно, что воспитание, понятно, что традиции. Но когда ты желаешь как-то более осознанно, да, в своей жизни, чтобы это приобрело более осознанный характер, то тогда, конечно же, появляется это желание изучить. Ну и я это видел как небольшую отсрочку, да, для более серьезного принятия решения, чем же в будущем в жизни заниматься. Вот. И когда уже учился в семинарии, то на втором курсе понял, что все-таки, наверное, я больше ничего другого не хочу и хочу остаться здесь, в церкви. Вот. И так это решение пришло. И как-то, причем, когда оно, вот, да, на втором курсе пришло, какое-то время еще, может быть, полгода, может, год, это я уже не помню. Это уже было давно. Были какие-то еще, может быть, сомнения, они посещали. Вот. Но потом как-то все улеглось, успокоилось. И больше после этого, да, я не сомневался. Вот. И так случилось, что я уже когда отучился в семинарии, закончил семинарию, женился. Ну и, соответственно, после этого встал, естественно, вопрос о том, чтобы рукополагаться.
Жена. У каждой, знаете, это разные воззрения на брак у, вообще у юношей и девушек. Да? Девушки готовятся к свадьбе чуть ли не с детства. Рисуют каких-то куколок. Тест-драйв, как она себя будет чувствовать, это выпускной, да, там платье, вот тоже такое подобное. А юноши чаще всего к этому вообще никак в жизни не готовятся. Ну, кроме как вот от того, как сделать приглашение, да, руки и сердца, до самой свадьбы вот какой-то период есть. Вот скажите, как в вашей семье, в вашем конкретном случае, да, решался вопрос вот вашего будущего? Супруга поддерживала вас в стремлении стать священником?
Здесь нет, здесь проблем совершенно не было, потому что я учился уже в семинарии. И когда я сделал предложение, соответственно, человек понимал уже в тот момент, когда говорил «да», кому он делает предложение, да, семинаристу, автоматически, да, в потенциале, да, это будущему священнику. Поэтому, тем более, что она была дочерью священника и понимала, и знала это изнутри, что это такое. Вот, я так понимаю, что человек знал, на что шел. И здесь, может быть, с моей стороны будет так говорить не совсем правильно, на первый взгляд, но у нее не было другого выбора. Вот. Я как бы предлагал, да, ей выйти за меня замуж не просто как за Ивана, да, а уже потом мы подумаем, чем я буду заниматься, а как Ивана, потенциально будущего священника. То есть это мой жизненный выбор, я его уже, да, так случилось, что до своей женитьбы я его уже сделал. И поэтому, ну вот, то есть либо ты соглашаешься, либо нет.
Такие вводные данные, да? Вот так будет.
Ну да, это так будет, да.
Почему этот вопрос всегда меня интересует? насколько надо любить и доверять человеку, чтобы выйти замуж за будущего священника. А потому что для тех, кто, может быть, не знаком с такой нормальной церковной жизнью, активной, да, если, например, девушка выходит замуж за военного, то ему точно дают место служения. И примерно точную зарплату он уже знает, что в такой должности он будет такую зарплату получать. И для мужчин, вот юноши, да, может быть, это уже такой вопрос десятый, потому что ну, мы в юности все горячие, все хотим сначала служить.
Амбициозные.
Да, да, нам хочется как-то проявлять свои таланты, приумножать их. А, собственно говоря, там, ну, зарплатное дело, дело десятое, там, потом когда-нибудь, может быть. А вот чаще более...
Ну, еще же мы такой народ, что мы понимаем, что мы вообще такие молодцы, что у нас с этим проблем не будет.
Никогда. Никогда не будет с этим проблем, да. А вот девушки ведь более прагматичны. Да, они же понимают, что им надо как-то обеспечивать быт, там, семью, детей кормить. Это все правильно, все замечательно. Просто если с точки зрения выйти замуж за военного, там более-менее понятно, то со священником ведь таких абсолютно непредсказуемо, куда тебя отправят служить. Вот скажите, пожалуйста, где началось ваше служение в качестве священника? Как вот этот первый приход и какой это был ваш опыт, вот ваш личный?
Ну, мне в этом смысле очень крупно повезло. Да, это был, я думаю, был промысел Божий. И вообще, я считаю, что счастливые очень те священники, которые примерно похожий путь прошли. Вот. А о чем я хочу сказать? Дело в том, что я, когда закончил семинарию, и уже на пятом курсе мы приняли решение, что мы поженимся. Вот. Но свадьба была назначена на лето, потому что хотелось в спокойной обстановке, спокойной атмосфере, так сказать, закончить обучение, написать дипломную работу, защититься, вот, да, и не отвлекаться на что-то. Ну и как бы свадьба тоже это такое событие очень значимое в жизни. Не хотелось бы и его как-то смешивать, да, с чем-то. Вот поэтому, когда я уже закончил, получается, семинарию и защитился, вот, до свадьбы оставалось несколько месяцев, ну, как-то надо было уже что-то тоже чем-то заниматься. И как раз в это время я стал сотрудником Николаимского храма, помощником настоятеля по хозяйственной работе.
Вот, ну, в общем, это в городе?
Это в городе, да, это у нас здесь в Рязани, недалеко от площади Театральной. Вот Николаимский храм.
Большой храм.
Всеми любимый. Вот. И я там стал работать. И, соответственно, когда я уже женился, стал вопрос о рукоположении. Ну, как у нас принято, обычно все равно да, кто-то ходатайствует. Как ходатайствует о поступлении в семинарию да, какой-то священник. Точно так же и о рукоположении да, кто-то ходатайствует. Вот. И тогда как раз за меня ходатайствовал настоятель. Тогда это Николаимский храм был подворьем епархиальным. Вот. Настоятель подворья протоиерея Алексей Ольховников ходатайствовал за меня, чтобы рукоположили меня. Вот. Ну и, соответственно, так как он ходатайствовал, то и рассматривал владыка варианты. И я уж не знаю, как это произошло. Благословил меня начать служение именно в этом храме. Вот. И там я служил 3 года. Вот. Диаконом я служил недолго, буквально там, несколько недель. Вот, после чего, опять же, владыка благословил принимать священнический сан. И я уже там вот, 3 года да, иереем молодым я отслужил.
Самым молодым?
Ну, тогда, на тот момент, конечно, да.
Сколько вам было лет?
Отец Павел, ты выгоняешь краску. Это надо сейчас считать, я не помню уже. По-моему, в 20-23 я женился. Ну, где-то 23, 23 да. 23 года мне было. Вот. И вот почему я сказал, что мне повезло. В общем-то, приход у нас был многоштатный. Вот. И были и монашествующие, и семейные священники, и старые священники, и молодые священники. Вот. И это было, и хозяйство в храме было очень большое, то есть и библиотека епархиальная располагается там. И,
несколько отделов епархиальных.
Да, и отделов, и трапезная большая. Вот. И все это, конечно же, позволило мне именно вот в первые годы своего служения полностью окунуться вообще в жизнь такую насыщенную, деятельную жизнь церкви. А еще витязи православные, да, то есть это воспитание молодых ребят. Вот это все, конечно, позволило вот так разносторонне, да, очень быстро поднатаскаться. И что в плане служения, потому что, ну, мы все прекрасно понимаем, одно дело, мы, когда мы учимся, вот, и знать теорию, да, и другое дело практика. Это совершенно разные ощущения, разные переживания вообще. Все по-разному. Ну и, конечно же, приход разный. Разные приходы бывают, и люди разные, и где-то людям приходят молодые, где-то старые, где-то, ну, всякие, да, умные, не очень, да, профессора или просто там кассирша или уборщица. Вот все это люди с разными ожиданиями, с разными сложностями, с разными трудностями.
В общем, мировосприятие.
Вот, да. И, конечно же, и вот эта возможность, что можно было обратиться за помощью, за советом, как к старому священнику, как к священнику молодому, но служащему уже продолжительное время, так и к каким-то, да, вот, к монашествующим, да, у них свой подход. Вот, да. И здесь вот это позволило мне за эти 3 года заложилась вот эта основа, да, и богослужебной практики, в общем-то, все, что я изучал в семинарии, оно как-то встало на свои полочки. Богослужебный устав, он тоже как-то все это вот, да, теперь...
Сразу стало понятно, зачем все.
Да, теперь сегодня, допустим, когда какие-то вот праздники, которые бывают нечасто, например, вот Благовещение, да, вот праздник уникальный, часто совпадает с Великим постом и чаще всего, да, и с разными днями Великого Поста. Это и выходные, и будние дни Великого Поста.
И праздники.
Даже праздники бывают, да. И в связи с этим, да, устав богослужебный этого дня, он вообще настолько разнообразный и уникальный, что как бы в любом случае каждый год приходится обращаться, да, снова перед этим праздником, снова погружаться, смотреть, а что, а как в этом году совершается, какие есть особенности. Да? Да. Вот. Но когда у тебя основа, она заложена, уже и ты помнишь какие-то особенности, тебе всегда легче бывает. Вот. В этом смысле я говорю, что мне очень круто повезло.
С другой стороны, большой храм, где каждый день службы, где много-много различных административных, там, социальных проектов ведется. Ведь в таком храме служить труднее, наверное, чем в где-нибудь там, в глухой деревне, где у тебя одна, там, максимум 2 службы в неделю. То есть с точки зрения нагрузки ведь получается же больше, наверное. Как вот сейчас вы же можете сравнить уже? Как вам кажется?
Да, наверное, здесь я не могу быть объективным, потому что, прослужив 3 года в Николаевском храме, меня перевели в Спасск. А в Спасске у нас, так как это районный центр городской, и у нас в каком-то смысле тоже многоклирный приход, нас 2, вот, то богослужение у нас совершается тоже, в принципе, ежедневно. У нас есть выходные дни, но каждый день. То есть череда, так называемая череда, она у нас тоже несется. Вот. А опыта, да, служения, вот, как в селах это бывает, да, когда суббота, воскресенье, праздники, да, а потом вся неделя она принадлежит не священнику, а, ну, как бы его обязанностям по приходу, но не богослужебным, вот у меня такого опыта нет. И поэтому мне сравнить не с чем. Вот поэтому, что я могу сказать? Но я вот в таком режиме уже 10 лет служу, и я не знаю. Не знаю, насколько легче, да, нашим собратьям, которые служат в селах вот в таком режиме. Вот. А, ну, сложность, наверное, в том, что Богослужение ведь все-таки занимает не весь рабочий день, да, священника. Вот это обычно утром, и причем он начинается немножко раньше, чем обычно у людей. Да. Вот у людей там 8 в 9, а у нас как бы 8 мы уже бывает, знаешь, что на месте. А есть храмы, где еще раньше.
Еще раньше, да.
Вот это происходит. И поэтому я не знаю.
Понятно. Вернемся к вашему служению в Николаевском храме. 23 года. 23 года и исповедь. Потому что, наверное, на исповеди впервые происходит какой-то серьезный, такой довольно-таки плотный контакт священника с пастой. И вы говорите, действительно, все разные, абсолютно с вами согласен. Но каково? Каково это исповедовать, принимать исповедь у людей, которые годятся там, в отцы, в деды, да, в мамы, в бабушки? А вот не встречали ли вы трудность, что... Или там, например, такие разговоры: «Ой, я к этому батюшке не пойду, он слишком молодой, он меня там не поймет», например. Вот каков ваш опыт? Как вам кажется... Вообще, каково это быть вот молодым священником на большом-большом приходе с множеством разных людей?
Ну, вот вы сейчас спросили, а я так задумался. Просто я никогда так особо на этом не акцентировал свое внимание. И мне, потому что, наверное, может быть, проблем не было с этим. Наверное, мне опять же повезло, что мне вовремя нашлись, да, добрые советчики, которые вовремя, не когда я уже попал в какие-то, да, в этом смысле, ловушки, да, вот молодых священников, а с самого начала мне просто посоветовали, сказали, что, во-первых, да, побольше молчи, вот, что ты можешь посоветовать многим из них пока? Ничего. У тебя нет ни опыта, ни жизненного опыта. Вот. И, в общем-то, твое образование, оно тоже, в общем-то, пока не адаптировано, так сказать. Да? Потому что одно дело иметь теорию, да, и, как сказать, вот очень часто, наверное, священники, которые не имеют хорошего примера, хорошего опыта, очень максималистки подходят и пытаются как-то, да, очень следовать, да, каким-то вот жестким,
букве,
да, твердым каким-то правилам, букве, да, и очень часто спотыкаются на этом и очень быстро понимают, что что-то не так. Вот, потому что в жизни, да, все очень непросто, и вот, как сказать, да, грех, он очень тоже бывает личный. Вот. Поэтому я, допустим, не люблю вот эти вот, да, списки, да, списки грехов, угу, там, перечни. Как-то раз попалась нам какая-то брошюрка, и я уж не помню, там были собраны грехи против одной заповеди. Не помню, против какой, тут, ну, это не важно. Вот. Суть в том, что там было больше 400 грехов. Значит, да, ну, такая классификация грехов, наверное, это не нужно, потому что все-таки грех, это мы уже сейчас как бы в другую сторону, да, удаляемся, а вот грехи, они всегда уникальные, потому что грех, совершенный, даже похожий грех одним и тем же человеком, он в любом случае, у него есть свой контекст. Он в любом случае совершен в каких-то разных обстоятельствах жизненных, да, которые в каком-то смысле могут являться как небольшим смягчающим обстоятельством, так и, да,
и напротив.
Да. С другой стороны, опять же, одинаковый поступок, совершенный разными людьми, тоже может быть один человек мучается, да, уже не один год угрызениями совести, действительно душевные муки переносит, да, от того, что он совершил, что он наделал, да, как это повлияло на его жизнь. А другой даже и через полчаса не понял и не помнит. И когда ему указали на это, все равно не понял, что произошло и вообще почему это грех. Угу. Вот. И поэтому здесь, ну, конечно, да, вот советчики хорошие, которые посоветовали вовремя молчать и поменьше, то есть больше слушать. Вот это, наверное, самое главное испытание молодого священника, да, когда тебе кажется, что, о, ну вот теперь сейчас всех исправлю, всех научу, как надо, всех спасу, да, всем, да, скажу, как поступить в их случае, да.
Вот это же младостарчество. Да? На этом же основа.
Ну, да. Вот. Опять же, у нас как есть, наверное, среди людей привычка приходить на исповедь за консультацией. Вот. Не приносить плоды своего анализа, да, своей рефлексии, вот, а получить, да, консультацию, да, по своим каким-то проблемам. Семейным, вот, в бизнесе, еще в чем-то. Вот, конечно же, опытный священник, который много-много лет служит, конечно же, может дать добрый совет. И очень часто бывает так, я сам замечал за собой. Вот, человек приходит к тебе. Сейчас это тоже уже с моей стороны, да, исповедь. Человек приходит к тебе, спрашивает какого-то совета, и этот совет тебя ставит в тупик. Угу. Ты думаешь, что сказать, что сказать. И начинаешь говорить, в итоге получается не особо умно и не особо как-то, ну, вообще с моей точки зрения, да, думаешь, ну, ерунду какую-то сказал. Вот. Потом проходит какое-то время, человек приходит, благодарит тебя, говорит, батюшка, вы так мне помогли, вы так помогли. И ты понимаешь, что вот опять же ты сел в лужу, потому что вот, твоими словами просто, да, Господь тебе вложил то, что надо было сказать. Вот. И причем ты сам эти слова оценил не особо высоко. А они оказались вот именно теми словами, которые нужны этому человеку. А ты бы сам, может быть, что-то посоветовал потом уже, когда проходит какое-то время, ты думаешь, ой, надо было вот это сказать. А в итоге-то получается, что это именно не нужно было говорить, а нужно было сказать именно то, что ты сказал.
Тут сам Господь уже подсказывает.
Вот. И, конечно, вот это, наверное, самое главное соблазн у священников, да, начать вот кому-то что-то сейчас, вот я посоветую вот этому вот это, а вот тебе вот надо вот так поступать. Это очень опасный, наверное, путь, потому что потом со временем, когда приобретаешь какой-то опыт, начинаешь понимать, что ты играешься с очень серьезными вещами. Это семьи, это жизни людей. И здесь нужно быть очень аккуратными в словах. Вот.
И не только в словах, еще и в амбициях, связанных с этим.
Да.
Потому что ну, проблема младостарчества, она была и остается, когда молодые...
Ну, когда тебе говорят, батюшка, ты так-так помог, так помог. Ну, очень сложно, собрать себя в кучу и сказать, стоп, ну, ты-то тут при чем?
Да, да. Ну, вот в этом-то вопрос на самом деле заключается, да, вот к нашей беседе, да, вот молодой священник на приходе, да, с одной стороны, побольше помалкивай, да, это действительно очень замечательный совет. Мне тоже в свое время его дали, когда я был тоже молодым священником на приходе. Перед первой исповедью мне было очень трудно вообще выйти вот к аналою с крестом и Евангелием. Я стою, что-то замешкался, и подходит священник, говорит, чего ты? Я говорю, да вот на исповедь. Он говорит, иди, побольше молчи. И вот эти там три слова его, да, они мне так очень, да, помогли на долгие годы вперед, собственно говоря, определили. Но есть люди, есть молодые священники, которые начинают спустя там две недели после своего рукоположения начинают давать вот такие советы вселенского масштаба и не меньше. И очень требовательные к реализации их благословений. Поэтому... Такие люди, наверное, были и будут, потому что все же это, ну, искушение вот подобного характера, как вы описали, когда тебя начинают хвалить, заглядывать в рот, батюшка, как вы благословите, там, зубную щетку покупать зеленую или красную, да, всегда будет запрос на такого священника, такого очень авторитарного, который будет благословлять цвет зубной щетки. Но, наверное, вот как раз одно из искушений молодого священника – это то, что не поддаваться на подобный запрос. Потому что он не приводит ни к чему хорошему.
Ну, во-первых, здесь, мне кажется, самым главным для нас, для священников, вот примером должно быть, что ну, просто оглянуться вокруг, посмотреть, когда люди грешат, да, и делают что-то не то. Ведь Господь не бьет их по рукам. Почему? Потому что однажды Он дал им свободу.
Да.
И Он этой свободы не нарушает, Он уважает ее. Он ждет. Да, вот этот вот знаменитый образ, да, в искусстве, когда Христос, да, стоит у дверей и ждет. Или там, когда, да, грешник сидит, а Христос стоит над ним, да, и ждет. Вот этот образ ожидающего покаяния Христа вот очень, очень важный. Вот, и поэтому здесь нужно всегда помнить о том, что мы же не призваны не для того, чтобы всем раздать задание, как спастись.
И главное проконтролировать потом.
Да, да. А для того, чтобы помочь человеку разобраться. Как человек разберется в своей проблеме сам, поймет ее и сделает какие-то для себя выводы, если мы будем постоянно болтать и ему что-то советовать. Вот сделай так, сделай так, сделай так. Вот почему нужно побольше молчать? Потому что когда человек начинает все-таки рассказывать, и да, постороннему человеку, который ничего о нем не знает, не знает о его проблеме, не знает о том, что он, с чем человек столкнулся, почему для него это так тяжело или так трудно, почему это его так мучит. И когда вот это все происходит, человек начинает потихоньку, он рассказывает, он пытается, он понимает, что вот здесь вот он мало уделил времени какому-то аспекту, угу, который бы пролил свет на проблему. И человек начинает разъяснять, и что-то открывается ему самому, он начинает понимать. Угу. Вот. И следом у него самого появляются ответы. Вот. А если мы начнем просто вместо... Да, человек еще не успел рот открыть, а мы уже начинаем ему что-то советовать. Мы лишаем человека вообще возможности разобраться в своих проблемах, в своих грехах.
Да. Спасибо, отец Иван, за сегодняшнюю беседу. Мы продолжим в будущем. Спасибо вам, дорогие братья и сестры, за внимание. До новых встреч.
До свидания.